без связки, высота 15. Разбор полетов с Евгением Киселевым по пятницам после 20 часов.
Здравствуйте, я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Эхо Москвы». В эфире программа «Разбор полетов» и я, ее ведущий Евгений Киселев. Мы с вами некоторое время не встречались в эфире. Я уезжал по делам, подчеркиваю, потому что надеюсь еще в этом году сходить в отпуск, поэтому, наверное, будет еще какой-то перерыв. Но, во всяком случае, сегодня мы обсуждаем важнейшие события минувшей недели. Я сразу хочу предупредить вас вот о чем, что из-за ремонтных работ в кабельной сети мы сегодня вот с 8 часов не можем принимать СМС и пейджинговые сообщения. Но, возможно, сумеем принять ваши обычные телефонные звонки по телефонам, которые, как всегда, у нас работают в студии. Мы не нарушаем традиции. События минувшей недели я обсуждаю не один. У меня сегодня в гостях политолог Георгий Сатаров, руководитель фонда «Индем». И я приветствую вас, Георгий Александрович.
Добрый вечер.
По традиции в начале программы мы чуть подробнее представим моего гостя. И сделает это Анна Трефилова.
Когда в стране нет оппозиции, когда парламент стал ручным, а суды осуществляют диктатуру закона под диктовку исполнительной власти, у общества не остается другого выхода, как политизироваться. Тем самым власть добивается именно того эффекта, которого хотела бы избежать. Она не оставляет нам выбора, либо идти ко дну, либо искать пути спасения. Эти слова принадлежат сопредседателю Всероссийского гражданского конгресса, президенту фонда прикладных политических исследований «Индем» Георгию Сатарову. Наш сегодняшний гость родился 22 августа 1947 года в Москве в семье служащих. Закончил математический факультет Московского государственного педагогического института имени Ленина. Кандидат технических наук. В 70-е вместе с другим выпускником и сотрудником МГПИ Сергеем Станкевичем изучал Конгресс США с применением математических методов и моделей, которые помогали анализировать расстановку сил по результатам голосований. В 90-м году вместе со Станкевичем организовал Центр информатика для демократии – «Индем». С 11 февраля 1993 член президентского совета, а с 8 февраля 1994 года помощник президента. Сфера деятельности на этой должности – контакты с федеральным собранием и политическими структурами. В марте 1996 года организовал экспертную группу при службе помощников главы государства, целью которой была разработка предвыборных документов для Бориса Ельцина. Но уже в сентябре 1997 года указом президента был освобожден с поста помощника в связи с переходом на другую работу. Уходя, признался независимой газете, что получил на прощание орден, отпуск и первый заказ своему независимому аналитическому центру на написание очередного послания президента. Неизвестно, будет ли Георгий Сатаров участвовать в подготовке новых посланий будущих и нынешних высших руководителей, но на посту президента еще пару лет назад хотел бы видеть Ирину Хакамаду. Что касается конкретного преемника, то обсуждение кандидатур, в частности Дмитрия Медведева и Сергея Иванова, как считает Сатаров, несколько преждевременно. По его мнению, окончательную ставку президент еще не сделал.
Вот с тех пор, как вы об этом говорили, Георгий Александрович, это ваше мнение не изменилось?
Про Хакамаду или про ставку президента?
Ставку президента.
Нет, конечно, не изменилось, безусловно.
То есть вы думаете, что могут ждать еще какие-то сюрпризы, какие-то новые фавориты, которые могут стать его преемниками?
Безусловно.
А вы... полагаете, что будет у нас следующий президент, что не может быть вариантов с продлением срока, с тем, что Владимир Владимирович уговорят остаться еще на 4 года, изменят Конституцию, проведут референдум и так далее?
Ну, мы явно видим следы того, что есть какие-то группы, которые хотели бы упростить себе жизнь и усложнить жизнь Владимиру Владимировичу, предложить ему третий срок. Но мне кажется, что этот вариант все-таки менее вероятен, чем операция преемника.
Насколько в процентном отношении можете сказать?
Вы
математик, вы используете точные методы в методологии.
Математики умеют отличать вещи исчислимые и неисчислимые.
Считают плохо, да, это ваши
подсказки. Вот это как раз относится к числу неисчислимых, но есть на самом деле понятие субъективной вероятности, я попробую им оперировать. Я бы сейчас для индивидуальные свои соотношения между шансами оценил бы как 9 к 1, 9 в пользу операции «Преемник».
9 в пользу операции «Преемника». Да. Ну, то есть 10% за то, что все-таки уговорят на третий срок.
Потом, да.
Или там какой-то другой
вариант. Или что-то еще, да. Но вот 9 это
90% операция «Преемник». Да. Вот хотел вас попросить прокомментировать сегодняшнюю новость, которую много раз уже сообщали по «Эху Москвы». Я имею в виду ставшие сегодня известными результаты опроса общественного мнения, проведенного нынешним летом в компании «Башкиров и партнеры». Был задан вопрос, это была репрезентативная выборка всего взрослого населения России. Я стараюсь быть с вами как социологом предельно точным в выражениях, потому что социологи любят сразу там задать массу, а какая выборка, а как формулировался вопрос. Это были взрослые граждане в возрасте от 18 лет и старше. Вопрос формулировался таким образом. Если бы выборы президента России состоялись в ближайшее воскресенье, то за какую кандидатуру вы бы отдали свой голос? Далее было перечислено 15 разных фамилий. Медведев, Зюганов, Иванов, Грызлов, Фродков, Касьянов, Явлинский и так далее. Практически все известные политики. И вот 25,7% участников опроса сказали, что никому из них они бы своего голоса не отдали. Еще 18,5% затруднились ответить. Ну, наиболее популярными, относительно популярными оказались Медведев 9%, Зюганов 8%. Но вот самый непопулярный, самый популярный распространенный ответ ни за одного из перечисленных. Угу. Ваш комментарий. Вообще, что это на ваш взгляд, это что-то означает или ничего не означает вообще?
Ну, на самом деле, в любой ситуации ответы людей что-то означают.
Нет, имею в виду, что есть такая позиция, что вообще несерьезно обсуждать какие-то вот такие социологические опросы, пока не началась реальная предвыборная кампания.
Нет, дело не только в этом, дело не только в кампании, хотя это верно.
То есть, когда начинается кампания, бывает, что все по-другому скажут.
Это раз, но здесь есть гораздо более существенная вещь. Вот сейчас идет чемпионат Европы по легкой атлетике. Давайте представим себе такую сценку. Объявляют забег, допустим, на мою любимую дистанцию 1500.
А в чем это ваша любимая дистанция?
Она такая тактическая очень, и она интересная, да. Вот. Мы видим следующую сцену. Значит, одному бегуну там под номером 3, допустим, впрыснули допинг, второму повесили на ноги кандалы, третьего перед стартом избили и так далее. А мы стоим на финише и с секундомером фиксируем их время. Абсолютно бессмысленное занятие фиксировать время с секундомером, когда забег происходит в таких условиях. Вот у нас сейчас измерение политических рейтингов напоминает фиксацию время бегунов, находящихся вот в таких различных условиях. Это соображение номер 2, если угодно, после избирательной кампании. Поэтому в этих цифрах интерпретировать действительно можно. Ну, вот, скажем, в этом списке понятно, что, скажем, Медведев и Касьянов находятся в заведомо неравных условиях, да? Информационных и прочих. Поэтому их сравнение через рейтинг, смешная вещь. Поэтому здесь интерпретировать интересно только вот эту довольно значительную цифру в четверть процента, 25% против всех. Вот на самом деле она есть отражение двух эффектов. Во-первых, того, что, в общем-то, все находятся в одной тени Путина, который уже сколько там, 7 лет подавляет, почти 7 лет подавляет всех.
Он как раз в августе, я сейчас стыду своему не могу вспомнить точную дату.
Осенью 90 99-го года он появился...
Министром он был назначен в августе, простите.
99-го
года. То есть
с унизительным низким процентом, когда все смеялись над этим. Да. Да, 7 лет, совершенно верно.
Назначен был как преемник.
Да, и тогда Ельцин показал мне, сказал, что я хотел бы видеть его своим преемником и так далее. Вот, да, и все тогда смеялись, вот Ельцин испортив человеку карьеру. Смеялись,
потому что...
А потом, да, скакнуло.
Потому что скакнуло мгновенно.
Вот, поэтому, а дальше происходило полное вытаптывание политической поляны, и на этом фоне возвышение одного единственного человека, который, ну, в общем, при отсутствии конкуренции политиком назвать нельзя. Вот, это первое. А второе то, что действительно среди тех, кто пока предлагается и даже навязывается информационно, как-то ни на кого народ не западает. А из тех, кто не предлагается, ну их не, просто люди не видят, поэтому оценивать трудно.
А вот кто-то сегодня сказал еще такую вещь. Это отражение того, что психологически граждане не готовы представить себе политическую поляну без Путина.
Нет, я не думаю, потому что если сложить вот все эти проценты, которые, тем не менее, есть и размазаны по большому числу политиков, все-таки набежит довольно значительная сумма, там где-то под половину.
Если посчитать тех, кто затруднился с ответом. А, в общем, они где-то близки здесь в этой ситуации, затруднившиеся с ответом, и те, которые однозначно говорят, ни одному из этих я голос своего ее не отдам.
Да, это меньше половины.
Но все равно это приближается к половине.
Да, ну, это нормально. Я думаю, что если бы мы суммировали, скажем, рейтинги политиков в конце 95-го года, то мы получили бы примерно то же самое.
Угу. Понял вас. Ну хорошо, давайте обратимся все-таки к событиям минувшей недели. Да. И вначале я хочу сказать о том, что, наверное, самым громким из них, едва ли со мной будете спорить, было вот это вот вчерашняя история, когда было громко объявлено, что британские власти предотвратили чуть ли не новое 11 сентября. Министр внутренних дел Великобритании Джон Рид сказал, что предотвращено массовое убийство невероятного масштаба, вот просто сказал, невероятного масштаба. Впоследствии стало известно, там разнятся цифры, но речь шла о том, что террористы планировали уничтожить в воздухе 6, 12, 20 даже самолетов. И значит, некоторые подробности этой истории нам сейчас для начала, для затравки, напомнит Тихон Дзитко.
Черный ящик. Расшифровка. Операцию, проведенную в ночь со среды на четверг, английские спецслужбы называют беспрецедентной. Она готовилась 8 месяцев. Силы правопорядка следили за передвижениями террористов, за их контактами и счетами. Но потом, как объяснили власти, подготовка к атаке достигла критической точки. И в полночь были задержаны 20 участников террористического заговора, которые, по словам властей, планировали организовать серию взрывов на самолетах. С утра в четверг в Великобритании уровень террористической опасности был повышен до критического. В аэропорту Хитроу были введены повышенные меры безопасности. Пассажиров досматривали по несколько раз, а на борт самолета разрешалось приносить только деньги и документы. Накануне большинство авиакомпаний отменили свои рейсы в Лондон, и работа Хитроу была практически парализована. Как предполагают британские СМИ, для подрыва террористы собирались использовать жидкую взрывчатку. Этим и объясняется тот факт, что теперь в салоне самолета запрещено провозить какие-либо жидкости, в том числе и напитки. Полиция пока не раскрывает подробностей. Известно лишь, что теракты планировались на рейсах Великобритания-США. И, как стало известно BBC, участники заговора собирались совершить серию взрывов одновременно на нескольких самолетах. Как сообщают британские СМИ со ссылкой на источники в разведке, при обысках в квартирах двух задержанных были обнаружены прощальные видеозаписи. На данный момент арестованы 24 человека. Все они британцы пакистанского происхождения. Еще 3 человека арестованы в Пакистане, передает Рейтер. Всего же, по оценкам спецслужб, в заговоры было вовлечено до 50 человек. Но основные фигуранты этого дела уже арестованы, а их банковские счета заморожены. Правда, Соединенные Штаты не спешат успокаиваться. Американские СМИ сообщают, что Великобритания по-прежнему ищет 5 подозреваемых. А сегодня американское посольство в Индии предупредило местные власти, что террористы планировали взрывы
в крупных индийских городах. Пока не ясно, какой из организаций принадлежали заговорщики. США уверены, что план действий террористов совпадает с почерком Аль-Каиды. Некоторые эксперты полагают, что теракты могли быть приурочены к началу активной фазы операции Израиля в Южном Ливане.
Внештатная ситуация.
Вы знаете, о чем я хотел бы поговорить? Вот, мне кажется, сейчас не очень продуктивно обсуждать детали этой операции, поскольку мы просто не владеем информацией на самом деле о том, как она была организована, как следили, как звонки перехватывали. А вот меня в этой истории больше всего поражает то, что эти арестованные террористы или люди, которые обвиняются в том, что они планировали теракт, скажем так, граждане Великобритании. Или, по крайней мере, люди, которые там постоянно живут, пользуются всеми благами цивилизации. То есть возникает ощущение страшно тревожное. Не находимся ли мы на пороге того, что называется цивилизационной войной или войной цивилизации, то есть войной между севером и югом, войной между иудохристианской цивилизацией и восточной мусульманской.
Ну, в общем-то, эта идея давно развиваема современными мыслителями, да, Хантингтон и так далее, там множество об этом написано интересных и неинтересных книг, но я считаю, что это довольно правдоподобно. Есть один очень важный параметр, который различает две эти цивилизации, делает терроризм вообще возможным вот в нашем современном его понимании. Вот эти две цивилизации отличают параметр под названием «цена жизни». Для западной цивилизации в ее дрейфе там, последние 100 и особенно 50 лет после Второй мировой войны характерно резкое повышение цены индивидуальной жизни, цены в обобщенном смысле. И как относится, допустим, армии западных стран к своим солдатам, как относится полиция западных стран к гражданам, как относятся люди друг к другу, как они ценят свое время, свой досуг, свою работу. Это проявляется и в снижении рождаемости, кстати, этот побочный эффект вот этой повышенной цены индивидуальной жизни. И крайне пониженная цена жизни, или оставшаяся такой, как она была везде там 300 лет назад, вот в этой оппонирующей другой цивилизации. И, собственно, терроризм, если вы обратите внимание, состоит в шантаже именно в сфере этого параметра. Я атакую не военные узлы, не полицию. Я атакую граждан то, что ценится больше всего в этой цивилизации. То, чему придается самое большое значение. Шантаж идет через это. Это первое. И второе важное обстоятельство. Терроризм в его нынешних формах максимально задействует достижения цивилизации. Это касается и средств связи, и финансовой системы, и средств доставки, и всего-всего-всего на свете. Вот. И в каком-то смысле достижения и технические, и вот эти социальные достижения западной цивилизации превращаются в вот эту вторую сторону медали, превращаются в ее беззащитность. И выход здесь искать довольно трудно, потому что необычная мишень, непривычная для традиционных войн, когда воевали комбатанты против комбатантов, да, оружие против оружия. Необычен противник, который не является армией с штабом, там, колоннами, рокадными дорогами и так далее. Это какая-то разветвленная, непонятная аморфная сетевая структура. И прочее. Цивилизация еще не выработала средства борьбы с этим и пытается пока применять средства старые, старых арсеналов, как всегда говорят генералы, всегда воюют, значит, методами из прошлой войны. И так здесь происходит в совершенно явном виде.
А и, кстати, то, что вы считаете, это в известной степени применение старых методов?
Конечно. Ну как, обычная армия Ну, может быть, чуть-чуть, так сказать, по сравнению с нашей не очень обычная, да? Вот, но, в общем-то, стандартная западная армия воюет против совершенно нестандартного противника. Стандартными методами.
Ну, с другой стороны, там же противник вооружен переносными ракетными комплексами, которые, скажем, в западных средствах массовой информации называют «Катюша Рокетс». Я обратил внимание, что вот этот термин старательно обходится в репортажах российских телекомпаний. Не дай бог сказать по одному из федеральных каналов, что «Хизбулла-то» стреляет нашими ракетами по Израилю.
Ну да. Вот. Поскольку невозможно сказать, что они куплены за доллары, поскольку доллары нельзя
произносить. Полагаю, что это не напрямую, конечно,
это
получено от сирийцев.
Ну да, через вторые, через третьи руки.
Но в итоге вот там на четверть бывший наш народ в этой стране, которую обстреливают. Назовите их как хотите, террористами, экстремистами. Вот, а мы делаем вид, что как бы на
Бог с нами.
В этом конфликте, если говорить о цене человеческой жизни, в какой степени мы вообще относимся, наша страна, с учетом отношения к ценности отдельной человеческой жизни, в какой степени мы вообще относимся сегодня к этой цивилизации?
Очень слабый. Я бы здесь в связи с этим отметил второе событие этой недели. Это получившее огласку очередное преступление в нашей армии о смерти. Офицер избил солдата, и солдат погиб. Да,
да, об этом сегодня много говорят.
Это проявление ровно этого. Того, что наша армия является армией там 19 или 18 века в смысле отношения к солдату. Солдат для нашей армии дешев, поэтому можно делать с ним все, что угодно.
Ну вот вы знаете, сегодня, кстати, к вопросу об этом, мы вернемся к основной теме, к основной конве разговора. Ну вот, кстати, сегодня выяснилось, что в Челябинске на судебном процессе по делу Андрея Сычева выступил начальник военного госпиталя имени Бурденко Вячеслав Клюжев и сказал, что причиной серьезного ущерба, по его мнению, которое было нанесено здоровью солдата, стало недедовщина. В ампутации ног виновны местные врачи, которые совершили ошибку. И что вот все, что раньше говорилось, это не соответствует действительности. Ваш комментарий. Получается, оклеветали вы, нет дедовщины.
Да какая там дедовщина? Ну, у вас идет воспитательный процесс, известно же. Нет, ну это просто омерзительно и аморально. По-моему, просто человек потерял лицо, я не знаю, там, в результате давления или еще чего-то. Но ведь в связи с этим возникает масса вопросов. Если он болен настолько, что обычный воспитательный процесс приводит к ампутации, то как этого человека и какие врачи допустили в армию, он должен этот вопрос поднимать тогда как врач, а говорить не только об одной ошибке, но и о другой врачебной ошибке, он об этом не говорит и так далее. Это просто некое стандартное проявление, нынешнее стандартное проявление аморальности.
Ну хорошо, возвращаясь все-таки к тому, как выглядим мы. Точнее, не как выглядим мы, я бы хотел бы разделить две вещи. Я хотел бы разделить вот нас с вами, российских граждан, и российское правительство. Вот как российское правительство, правительство в широком смысле, не в значении там
власть
российской, как она выглядит вот в этом конфликте, который разворачивается буквально у нас на глазах, война в Ливане, новые предотвращенные теракты, Иран, который размахивает там, несуществующей пока ядерной бомбой, и мы, которые явно такую двурушническую политику, на мой взгляд, проводим.
Спасибо вам за это разделение. Если бы вы его не сделали, я бы это сделал сам. Я уже готовился.
Это очень часто говорят, вот Россия.
Да, это неправильно. Да, Россия очень неоднородна. И, кстати, ключевая проблема последних 8-9 лет то, что по разным траекториям двигается общество и власть. Общество идет в одну сторону, и на самом деле общество идет на запад. Это показывают самые разные исследования социологические. А власть движется на восток. Власть движется на восток именно на восток и в прошлое, если угодно. Вот, в том числе и по этому параметру дешевизны жизни. Вы знаете, что мне напомнили сегодняшние сообщения? Там были еще сообщения о том, как торгуют солдатами и так далее. Мне это напомнило Индонезию 50-х, 60-х годов. Там тогда были пойманы за руку офицеры, которые торговали солдатами тоже, но вместе с оружием и боезапасом они сдавали в аренду солдат, оружие разным бандформированием, как у нас говорят, на время. Вот наши примерно двигаются в сторону Индонезии 50-х, 60-х годов, если говорить о власти. Ну, наверное, со всеми вытекающими последствиями.